Всем привет! Это подкаст «Взятки гладкие». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Это подкаст, который мы делаем вместе с Transparency International. Подписывайтесь на нас на всех подкастерских платформах. Ставьте все, что там можно ставить. И у каждой платформы свои какие-то фишечки. Главное, слушайте нас в любой момент своего существования. Сегодня мы будем говорить о кино. Неожиданно, да? Вроде как всегда обсуждаем борьбу с коррупцией. Но за 3 сезона, видимо, исчерпали все классические виды коррупции. Поэтому перешли на искусство. Арт-рынок обсудили, про театр в свое время тоже поговорили. Почему бы не обсудить художественное кино? А главный человек в нашей стране, с которым надо обсуждать художественное кино, это, конечно же, Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство и кино». Антон, привет.
Салют. Я не хочу быть главным, давай как-то это...
Хорошо, заместитель главного. Давай будешь. Заместитель главного критика. Заместитель главного критика.
ИО.
ИО. В Рио. Давай так.
Тоже хорошее слово.
Антон, насколько вообще очевидно, видна тема коррупции как сюжет в художественном кино?
Но, с одной стороны, супер очевидно и очень часто встречается, с другой стороны, совершенно не очевидно и могла бы встречаться чаще. Во всяком случае, в жизни мы с коррупцией такой бытовой, будничной сталкиваемся гораздо чаще, чем когда идем в кино. И даже, если мы будем смотреть не все фильмы подряд, а только фильмы, сюжеты которых как-то это предполагают, ну, например, сатирические комедии или социальное кино, вот мы уберем весь Марвел, и уберем все мелодрамы, где это все не к месту, и оставим только это. Даже в этом случае не будет огромного количества. И ты знаешь, когда вот вы меня позвали говорить на эту тему, я, собственно, впервые в жизни, наверное, задумался о том, почему, с чем это связано. У меня нет, конечно, какого-то такого готового универсального ответа, но есть пару ответов, которые, ну, прежде чем мы перейдем, может быть, к каким-то конкретным фильмам, которые я вот хочу попробовать в качестве таких рабочих своих выводов сейчас представить.
Давай, потому что я тоже, на самом деле, размышляла на эту тему, когда ты думаешь про то, что может стать основой сюжета. Если мы говорим там про нарушение закона, то сейчас мы убираем тяжкие статьи, да, там типа убийства, да, что является классической основой для многих фильмов. Например, вот про мошенников огромное количество фильмов.
Все
часто
так.
Это какие-то веселые, разудалые приключения. Вот эта статья Уголовного кодекса, видимо, больше нравится сценаристам. А когда начинаешь размышлять про коррупцию, то тут либо погружаешься в какую-то хтонь невероятную, ну, либо это не то чтобы документальное кино, но кино, основанное на реальных событиях.
Нет, ну, документальное кино, в особенности, если считать кином какие-то там сделанные для Ютуба разоблачения, тогда, конечно, да.
Да, да, но я про художественное.
Вот, именно про художественное. Смотри, значит, я нашел две причины. Одну сугубо функциональную, а другую, ну, как бы культурно-экзистенциальную, такую восходящую к вечности. Функциональная причина очень проста. Коррупция – это самое незрелищное из всех возможных преступлений. Конечно, преступление – это всегда сюжет для кино и для литературы. Нам всегда интересно злодеи, негодяи и грешники любого рода. Но даже мелкий грешник, вот человек изменяет жене или жена изменяет мужу. В этой ситуации любой себя легко поставит на их место и поймет, в чем здесь соблазн, а что здесь нехорошо, что здесь можно осудить и почему их, если это комедия, надо немедленно застукать, поймать и разоблачить, а если драма, то из-за этого кто-нибудь может выпить мышьяка. Про убийство ты сама сказала, это со времен Авеля и Каина просто вообще любимый сюжет мировой культуры. И воровство тоже, это очень интересный сюжет, любопытный. Есть всякие, как «Украсть миллион», «Афера» и прочие мошеннические фильмы. В чем здесь прелесть? Мошенник, который что-то крадет, в особенности или у богатого, которому оно само не очень нужно, или у государственной институции, которую не жалко. Мы всегда этим человеком немножко восхищаемся, потому что мы сами побоялись. Ну, как когда мы все смотрели, как этот чувак снял со стены картину «Куин же», да, и пошел.
Бизнесмен Денис Чуприков похитил картину русского художника Архипа Куинджа и Петри Крым из Третьяковской галереи 27 января 2019 года, сняв полотно прямо во время выставки и покинув помещение. Похитителя задержали на следующий день и вернули картину галерее.
Ну, понятно, что вообще ничего хорошего в этом нету. Но мы все думали, ай, молодец, когда смотрели на этот видос. И это, естественно, человеческое любопытство к пороку, греху, к нарушению правил. А коррупция, с одной стороны, такая гадкая вещь, а с другой стороны, в этой гадкости она такая повседневная, а с третьей стороны, в отличие от других грехов, у нас есть возможность сидеть в зале и думать, ну, я-то не такой. В коррупции все причастны. Каждый когда-нибудь давал взятку, многие брали взятку. Иногда как-то ненамеренно. Каждый имел отношение к каким-то это... Вот недавно вышел фильм, раз уж мы о конкретных фильмах говорим. Фильм «Доктор Лиза» Оксаны Карас. На мой взгляд, неплохой. Многие мои коллеги его сильно ругали. Но мне кажется, это интересная картина, которая как раз показывает много парадоксальных вещей. Среди них одно. Чтобы быть современным святым в современной России, может, вообще в современном мире, но уж точно в современной России, ты просто не можешь не участвовать в каких-то коррупционных механизмах. Вот у тебя больной ребенок, он умирает, а ему нужно срочно обезболивающее. А по закону его купить в аптеке нормально невозможно. Ты приходишь к врачу, а у него перечень, список, каталог, он не имеет права тебе выдавать. И ты либо у него должен украсть, либо его как-то умаслить и нарушить закон, получается. А иначе ребенок умрет в мучениях. Все мы очень хорошо понимаем, не всегда ребенок умирает в мучениях. Это для драматургического эффекта, конечно, в сценарии придумано. Но мы все понимаем, что коррупция такая понятная вещь. Это причина, ну, как бы функциональная того, как зрители на это смотрят и почему зрителя это не так сильно увлекает. С другой стороны, есть причина глобальная. Коррупция – это ведь на самом деле не такое старинное явление. Если мы возьмем любые другие пороки и злодеяния, мы поймем, что они все восходят к Библии и к античности. То есть это было всегда. Сколько жил человек, столько было мошенничеств, воровства, измен, убийств, разных форм насилия. Всегда. Что такое коррупция? Это злоупотребление властью. Когда возможно злоупотребление властью? По сути дела, только в демократических, но не настоящих, а притворяющихся демократическими структурах. Потому что если царь правит страной, не может быть никакой коррупции. Как только власть становится абсолютной, я человек, а ты червь. Если я барин, а ты мой крепостной крестьянин, ну какая коррупция? Кто кого, какого там приказчика может подкупить?
Ну, в «Ревизоре» немножко коррупция все-таки присутствует.
Именно. Потому что когда начинают работать какие-то гражданские механизмы, и я вот подумал, что до там, конца 18 века этого сюжета-то не было. Вот мы будем читать, ну, например, «Мольера». Ну, там все на свете обличено. А где там коррупция? Это. Там государственный чиновник – это человек, который приходит в сияющем мундире в конце Тартюфа и говорит: король все рассудил, злодеев в тюрьму, а хороших всех простить. Вот кто такой представитель государства. Получается, что, ну, разве что коррупцию в церкви, начиная чуть раньше, там, 17-16 век, уже начинали над ними посмеиваться, и уже у рабле мы можем найти какие-то... Но это вот новое время. Средневековье, античность, то есть то, на чем на самом деле все сюжеты, любые комиксы, все что угодно, базируются на сюжетах, изобретенных давным-давно. Это все сказки, античность, религия. Религиозные сюжеты, это оттуда. И никакой коррупции вы в Библии не найдете. Ну, во всяком случае, в сегодняшнем понимании слова. И в обществе еще и должно быть представление о законности и нарушении этой законности, и о том, что есть не только власть, но и подотчетность власти обществу для того, чтобы сам сюжет коррупции в принципе мог существовать. То есть это очень недавняя история. И это все равно, что предъявлять мировой литературе или культуре вопросы по поводу прав транссексуалов. Почему так мало об этом? Это не потому, что ущемлены транссексуалы, потому что до недавнего времени не было такого явления, в самом случае, в видимом поле, его не существовало. Как только оно появилось, начали появляться сюжеты.
То есть, в принципе, мы можем предположить, что через какое-то время, после того, как бесконечные истории с изучением Panama Papers...
Panama Papers, также панамские документы, Panama Gate, панамский архив или панамское досье. Утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила их от анонимного источника в 2015 году. В течение года группа международных журналистов изучала документы и в итоге опубликовала расследование о скрытой собственности политиков 3 апреля 2016 года.
И прочих всяких интересных источников, они укрепятся в нашем обществе. Это станет такой не big deal, да, такая обыкновенная очень вещь. Из этого может вырасти какой-то сюжет.
Во-первых, уже вырастает фильмов-то все больше таких. Просто они очень редко попадают прямо в центр рассмотрения по первой причине, которую я назвал, то есть ее незрелищности и будничности. Это никуда не денется. И чем больше этого будет, тем оно более будет будничным. К сожалению, здесь такой вот, или к счастью, такой замкнутый круг. И много есть фильмов разных о коррупции, но фильмов о коррупции по-настоящему трагических снимается довольно мало, и в основном это независимое кино как раз современной России, потому что коррупция, которая приводит к настоящим драмам, это не так часто появляется, в принципе, даже вот в реальности. Я имею в виду драмам, когда кто-то расстрелян, кто-то умер, кто-то такое. Но правда, есть история организованной преступности, слитой с властью, и, например, история мафии. И в итальянском политическом кино предыстория коррупционных сюжетов гигантская. То есть это связано еще и с конкретной страной, с тем, как там это выглядит, из чего там состоит. А раз уж ты заговорила про панамские бумаги, здесь надо, конечно, вспомнить замечательный фильм, многими не виденный, а он в общем доступе на Netflix, фильм «Прачечная» Стивена Содерберга.
Мэрил Стрип там играет.
Шикарная Мэрил Стрип, она играет «Статую свободы», и там на самом деле прекрасные практически все актеры, которые есть, там несколько сюжетов параллельных. Содерберг вообще режиссер, который умеет вот в самое сердце актуальности заглянуть. Он когда-то делал «Эрин Брокович», по сути дела, и феминистскую, и экологическую повестку до того, как они стали «Very Hot», соединив в одном фильме. Шикарно это сделал. На самом деле, конечно, коррупционная тема была в его фильме, побеждавшем на «Оскаре», «Трафик». Тоже замечательная картина о наркоторговле. Он всегда был этому не чушь. Ну и он угадал все с фильмом «Заражение», это все знают. И вот сейчас, когда посмотрим фильм «Прачечная», там тоже можно очень многое узнать, даже для тех, кто вообще про этот конкретный скандал ничего не слышал. Я вот помню, сколько я перелопарил, все прочитал, я толком ничего не понял. Посмотрел фильм и все понял. Там вот все на пальцах прямо объясняется.
То есть, получается, можно сделать интересное, понятное кино про коррупцию, если это снимает Содерберг, играет там Мэрил Стрип. И вопрос зрелищности...
Никогда не мешает.
Да, не помешает, да, если вам про коррупцию рассказывает Содерберг, это никогда никому не мешало. То есть, все-таки мы можем сделать, ну там, условно, драму.
Я подумал о том, где были фильмы о коррупции в СССР. Они же были. Потому что как раз коррупция, непорядки, какие-то нарушения на местах, это было единственное, что, начиная там с 50-60-х годов, перестало быть четким табу. В этом можно было критиковать систему. Мне пришло в голову, что ведь некоторые из самых популярных отечественных комедий были именно об этом. Это, в общем-то, даже «Операция И», один из сюжетов. Но это так, да, ограбление склада, это грабят не бандиты, а бандиты, которым указывает коррупционер, правильно?
Так и есть.
Ну, товарищ Саахов, кто он, как не... Это воплощение коррупционера. Великая роль Этуша. Мне кажется, что это эмблема своего рода.
«Гараж».
До «Гаража» еще, если уж мы от Гайдая к Рязанову перепрыгнули, было бы все-таки «Берегись автомобиля».
Тебя же ничего нет.
Да, с кем сражался Деточкин? Кто эти Папанов и Миронов, величайшие комики, артисты и прочее? Это оно. И
мы просто не узнаем это. Или не хотим узнавать.
Эти конкретные фильмы слишком, они въелись в нашу подкорку. Они уже часть коллективного бессознательного и сознательного, конечно, тоже. Но интересно, что когда Рязанов с Брагинским придумали своего «Гамлета», это Дон Кихота и Мышкина одновременно, блистательно сыгранного с Мактуновским, то те ветряные мельницы, с которыми он борется, это именно коррупция, а не что-то иное. Это так. «Гараж», конечно, да, безусловно. Это такая пьеса совершенно концептуальная, классистическая практически, единство времени, места и действия. И один из сюжетов, то, что вот эти блага государственные получают. Понятное дело, директора.
Как вы можете говорить про товарища Милосердова какой-то и никакой?
Да, ну, фамилия Милосердов, это нас сразу отсылает куда-то к Фон Визину, к «Недорослю», к тем временам, когда представления о коррупции еще не было. На самом деле, ты, конечно, права, что Гоголь, «Ревизор», ну и, наверное, все-таки в той или иной мере, может быть, не напрямую, но там все-таки оно начинает уже пульсировать «Горе от ума». А что такое тема коррупции? Вообще, к чему она большему, чем нарушение каких-то чиновников, нас ведет? Мне кажется, тема коррупции помогает нам увидеть, вот это очень в этом смысле она полезна, художественном. Тема коррупции позволяет нам увидеть государство не как хорошего царя с плохими боярами, и не как плохого царя с неважно какими боярами, которого надо поменять, и все изменится, а как огромную пирамиду отнюдь не Маслоу, которая устроена по принципу взаимодополняемости, где замазаны все, и не свободен никто. Это такая кафкианская, на самом деле, картина, и в этом смысле мое любимое произведение русской литературы, на эту тему, смотрите, но немножко к литературе прыгнули, это даже не замечательный Гоголь или Грибоедов, а это трилогия Сухого-Кобылина, «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». «Дело» — это вот такой Кафка до Кафки. История судопроизводства в царской России, которая к абсолютному ужасному абсурду злоупотреблений, такому трагическому, приводит зрителя или читателя. Но в советском кино первой половины 20 века эта тема практически отсутствует. Ну, разве что, если не говорить о каких-то язвах капитализма, обличаемых, тоже часто таких сказочных и придуманных. Американское кино, напротив, очень это дело любит. В общем, хотя это тоже не совсем чистый случай, и было бы невероятным преуменьшением говорить, что фильм об этом, но он и об этом тоже. Величайший фильм американской истории, как считают многие, «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Это фильм о чрезвычайно влиятельном и прекраснодушном в начале своей карьеры медиамагнате, начальнике газет и многих бизнесов. В тот момент, когда он свою жену, бездарную певичку, делает оперной дивой и заставляет театрального критика в своей газете написать восторженную, но заканчивается тем, что восторженная рецензия не появляется. Но это сюжет, конечно, коррупционный в чистом виде. Это такая форма коррупции, коррупции прессы, которая для Америки, как для страны, вообще гордящейся своей свободной прессой, это прям вот один из любимых сюжетов.
Ты знаешь, у тебя проскользнуло, когда ты говорил про зрелищность, что там не Марвел и не прочее, но я вдруг сообразила, ведь не Марвел, но DC, и все эти блокбастеры, и Бэтмен, и сериал про Стрелу, все это происходит под громкогласным криком «Этот город погряз в коррупции».
Это правда. Готэм, конечно, воплощение коррупции, а Готэм, как мы знаем, это Нью-Йорк, и если мы не видим коррупции в чистом виде в последнем ярком фильме, о Готэме, это фильм «Джокер». Хотя там есть этот старший Уэйн, он кажется неким воплощением коррупции как таковой, потому что он невероятно презрительно относится к гражданам, в то же время он идет на какой-то высокий пост. Это, кстати говоря, сюжет тоже «Гражданина Кейна». То есть он для Америки вечный, совсем не только комиксовый. Но в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана не случайно в третьей части Бэйн становится главный злодей, фактически лидером их вариации движения «Occupy Wall Street». Они конкретно на Уолл-стрит проводят свои теракты, вторгаются на биржу. Это, конечно, оно. Это народный гнев против коррумпированности системы как таковой. Не отдельного политика, а всей системы. И есть другая тема. Ведь на самом деле в кино, да и в жизни, есть два типа как бы коррупции, наиболее распространенные, что ли, популярные. Это коррупция политиков, которые чем-то правят. И это коррупция, ну, скажем, силовиков, назовем так широко. Коррумпированный полицейский, классический сюжет. Я сказал про «Гражданина Кейна». Не все, может быть, помнят великий фильм Орсона Уэллса «Печать зла». Это очень двойственный, ужасный, интересный и до сих пор смотрящийся как адский провокационный фильм. Он начинается как детектив. Ну, вот сюжет знаком тем, кто смотрел сериал «Мост». На границе США и Мексики происходит взрыв. Взорвали посла, если я ничего не путаю. И расследовать это берутся американские полицейские и мексиканские полицейские, поскольку машина приехала из США, а взорвалась уже на территории Мексики. Сам Уэллс играет толстого, хромого, очень такого страшного, одновременно харизматичного сыщика по фамилии Куинлан, который является коррупционером сам, который в довольно близких отношениях с мафией, который не гнушается подбрасывать улики и который на самом деле ведом не столько доказательств, четкими, сколько чутьем. И чутье его не обманывает. Он находит виновного. Но при этом он еще более двойственная и сложная фигура, чем Глеб Жеглов, подбрасывающий бумажник карманнику для того, чтобы его прижать к стене. Я не знаю, как кому. Мне даже в детстве не удавалось симпатизировать ему в этот момент. Это действительно всегда выглядело отвратительно при всей харизме Высоцкого. Это же тоже история коррупции. А уж коррупция, скажем так, спецслужб. Потому что это не просто полиция или милиция. Это полиция и милиция, обладающая абсолютной свободой действий и, в общем-то, не подконтрольностью никому. И, кстати, в комиксах эта тема тоже существует. Потому что я вспоминаю вторую серию «Капитана Америки», вот из марвеловской всей этой истории. Да, первый «Капитан Америка» — это история действий, которые происходят во время Второй мировой. Они борются с фашизмом и так далее. А потом герой заморожен, он просыпается в наши дни. И у него идеализм. Он боролся с фашистами, с красным черепом. Но когда он начинает пытаться продолжать, значит, бороться за добро, выясняется, что его начальники, его заказчики, эти самые спецслужбы, на которые он работает, они-то на самом деле и есть источник этого зла. Тот же сюжет без всякой мистики и сказки мы наблюдали в идентификации Борна и всей франшизе про Борна.
Да, на самом деле...
Шпион
там,
против...
Там-то система. Эта система насквозь прогнила от коррупции, и эта система убивает героя.
И там в Борне очень здорово символически показано его как бы моральное основание для борьбы с этой системой. Он потерял память. То есть человек должен стереть себя абсолютно, стать чистым листом, будучи частью этой системы, для того, чтобы мочь с ней бороться и из нее выйти. Ты не можешь из нее выйти, если ты ее часть, если ты повязан с самого начала. А потерял память, вроде бы и взятки гладкие.
Так, давайте мы сейчас прервемся, но это не для смены темы, а для небольшой рекламной паузы, потому что наши друзья с «Радио Свобода» расскажут вам про свой подкаст о путешествиях, по которым мы, конечно же, ужасно соскучились в этом году.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
«Взятки гладкие» — это тот самый подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. Мы с Антоном Долиным обсуждаем тему коррупции в художественных фильмах. Хочу про отечественное кино поговорить, но вот не про советское, а уже про новое российское кино. Я вот уже сказала, что сюжет обычно — это какая-то лютая хтонь. Ну, может быть, это немного обидно звучит, и, не знаю, бывший министр культуры господин Мединский говорил про «Левиафан», что так не бывает, что это все вранье, и так не может быть в России. Но ведь оно так и есть.
Слушай, ну, во-первых, я очень не люблю разговоры насчет «так оно» или «бывает», «не бывает», потому что и все бывает, бывают гораздо более невероятные вещи, и ничего не бывает. Художественное произведение не обязано соответствовать,
конечно.
Это всегда фантазия. Вот моя проблема, например, зрительская, в том, что там фильму «Дурак» Юрия Быкова я не верю, и это не разговор о том, бывает или не бывает. Вот просто для меня это неправдоподобно, а «Левиафан» для меня абсолютно правдоподобен, я всему там верю. И, наверное, это связано со сценарием, с актерскими работами, с режиссурой, не с самой коллизией как таковой.
Хотя и там тема коррупции является базой.
Безусловно, я потому и сравниваю, да, потому да, я да. о них и говорю. Ну и, конечно, важно то, как автор пользуется этой темой. То есть, что он при помощи сюжета, безусловно, придуманного, пытается нам сказать. Например, за «Левиафаном» очень большое высказывание концептуальное о том, что власть духовная и власть светская, когда они действуют заодно, тогда они превращаются в настоящее зло, в настоящее чудовище «Левиафана», пожирающего человека. Человек, если в нем эти духовные основания остались, может иметь хотя бы моральную силу власти что-то противопоставить. И наоборот, если на его стороне закон, суд, тогда даже какого-нибудь иерарха нечестного можно припереть к стенке. Но когда они работают вместе, когда существует эта спайка, та самая, которую осуждали в своем знаменитом панковском акте «Пусть сирает», спайка государства и церкви, тогда человек обречен, если он оказывается под колесами этого бульдозера. И это очень важная тема, а сюжет — это всего лишь этот самый бульдозер, да, который едет просто и раскатывает эту тему для нас, зрителей. В то время как в фильме «Дурак» меня неприятно резануло в свое время то, что там показана очень коррумпированная власть, мэрия, которая готова к тому, что дом упадет, люди погибнут и черт с ними. Но эти люди, они показаны как еще большие гады. И они в конце там выходят, ногами забивают честного героя. Ясно, что автор себя, конечно, видит вот в этом белом пальто, единственный, который кричит среди этой, как говоришь, хтони, опомнитесь, покайтесь. Я, например, изо всех сил пытался себе представить, что вот кто-то, какой-то безумец, влетает ко мне ночью в дом, стучится в дверь, молотит и кричит: дом сейчас упадет, спасайся. И что я, хватаю документы, детей, выбегаю на улицу, а дом не падает, и я начинаю этого человека бить ногами или хотя бы даже его ругать. Я ему только спасибо скажу, даже если он сошел с ума. И мне кажется, любой человек так на свете поступит. Но это нарочно сделано, чтобы показать, опять же, повторяю, все сюжеты выдуманы. Чтобы показать, что власть плоха, народ еще хуже, и вообще идти некуда, и чем чернее, тем оно эффектнее. Ну и да, эффектнее, так и есть.
Ну и тут тогда вопрос, как такое кино влияет на человека и меняет его осознание и восприятие того, что происходит вокруг него? У кино же много разных функций.
Когда-то Михаил Ханеке сказал прекрасную фразу, я не устаю ее цитировать. Фильм — это трамплин, прыжок совершает зритель. И вот этот вот вопрос, если все так плохо и плохо кончается, зачем нам это нужно, где свет в конце туннеля? Свет в конце туннеля должен быть, вот твои открытые глаза — это и есть свет в конце туннеля. То есть все плохо в кино или в книге для того, чтобы в твоей жизни так не было. Ты читаешь про печальную судьбу Анны Карениной для того, чтобы ты не бросался под поезд. Ты читаешь про преступление Раскольников для того, чтобы ты не брал за топор. Ну, конечно, всегда есть люди, которые именно пойдут под поезд и именно схватятся за топор. Но за них отвечать никто не может. Это всегда единицы, и они всегда существуют. Но в основном любая самая мрачная история, самая безнадежная, без намека на хэппи-энд, она на человека действует как холодный душ. Когда-то древние греки изобрели великое слово катарсис. Катарсис — это очищение через страдания. Ты должен страдать вместе с героями. С Эдипом должно произойти все плохое, что с ним происходит, чтобы ты испытал это очищение. Ты должен с ним пройти через этот путь. И это немного немножко как во сне. Знаешь, бывают такие страшные сны. Но у меня, в самом случае, часто бывают. Я думаю, что вряд ли я в этом очень эксклюзивен. Когда ты понимаешь, что с тобой происходит что-то ужасное. Тебя ведут на расстрел. Или, ну, тебе грозит что-то чудовищное. И когда чудовищное во сне даже страшным происходит, ты вдруг на это смотришь со стороны. Ты понимаешь, что это не с тобой происходит. А ты смотришь со стороны. Как бы на себя или на кого-то другого, с которым это происходит. Кино устроено именно так. Многие говорили, что фильмы — это сны наяву. Ты смотришь фильм и идентифицируешь себя с героем. Но когда с ним происходит самое плохое, ты понимаешь, что ты смотришь на него, а у тебя-то все нормально. Ты сидишь в зале, и у тебя это все не так. И любые фильмы о зле, о коррупции в том числе, устроены по идее так же. Для того, чтобы когда ты вышел из зала, ты мог что-то сделать с собой, или фильм с тобой это сделал, чтобы в твоей жизни этого не было.
Это возвращает нас к тому, насколько это кино становится популярным или не становится популярным, потому что то, собственно, с чего ты начал, да, в чем проблема сюжета о коррупции, да, какие эти проблемы могут быть. Вот те фильмы, которые мы с тобой перечислили, но мы сейчас не берем советскую классику, там, супер популярную, те фильмы, которые мы с тобой перечислили, они не то, чтобы там супер взрывали прокат.
Ну, во-первых, прокат взрывают фильмы, ну, как сказать... Не то, что позитивные, это такое какое-то ложное слово, я не знаю, как сказать. В России драма или трагедия, а в России коррупция — это вся трагедия, она не может быть кассовым хитом. И такого ни разу не случалось. Но я позволю себе сказать, что самый главный кассовый хит российского проката на сегодняшний день, он, конечно, связан с коррупционной темой напрямую. Это фильм «Холоп». «Холоп» — это картина о злоупотреблениях. Это картина о супервлиятельном человеке, у которого сыночек-мажор, который совершает черти что, выходит всегда сухим из воды, за что его наказывают. И он оказывается, да, мы с тобой поговорили про времена, когда не было коррупции, потому что власть была абсолютной. Он оказывается во времена крепостного права, когда человек лишен вообще человеческой субъектности. И он на своей шкуре должен испытать, каково это, когда у кого-то есть абсолютная власть над тобой, и ты не можешь ничего даже пикнуть. Потому что в наши дни все-таки можно пикнуть, можно пойти в суд. Ну да, допустим, скорее всего, на стороне сильного будет власть всегда, а не на твоей стороне. Но хотя бы формально есть какой-то шанс. А он оказывается в тех временах, когда этого шанса нет. И сильного оказывается слабым. И этот поучительный перевертыш, он абсолютно в духе, кстати, как раз классицистской драматургии. И есть великая пьеса Кальдерона «Жизнь есть сон», не совсем комедия, скорее драма, про принца, про которого было пророчество, что он будет очень плохим правителем. И поэтому его как железную маску держат всю жизнь в тюрьме. И однажды его все-таки сажают на трон, и он таки да оказывается плохим правителем. Тогда его усыпляют, переносят обратно в тюрьму и убеждают, что все это ему приснилось. И фильм «Холоп» об этом. И история абсолютной королевской власти, которая ведет к абсолютным злоупотреблениям, словом «коррупция» это не назовешь, в сегодняшних условиях становится комедией на тему коррупции. Это так. И это хит, и это всем понравилось.
И тогда это вопрос к не то чтобы к форме подачи, но скорее, да, к некой такой обертке.
Ну, у нас очень трусливый наш кинематограф. Извини, что я так прямо это говорю.
О, я только за прямоту, если
он очень
честно
боится каких-то конфликтных тем. И Клим Шипенко очень талантливый человек, которого тема коррупции, очевидно, внутренне очень волнует. Он снял в течение полугода, выпустил две картины. Текст, драматическая картина, где тема коррупции абсолютно на поверхности, да. Там коррумпированный следователь антинаркотического подразделения невиновного человека отправляет на зону. А потом «Холоп», где в комедийной форме та же самая тема тоже присутствует. И вот, пожалуйста, текст был очень популярен, а «Холоп» просто стал лидером проката за все времена. Поэтому, как повернуть тему? Если повернуть ее каким-то талантливым, интересным, парадоксальным образом, зритель пойдет это смотреть. Мы просто видим, что это так.
Интересно, мы вот когда готовились к этому подкасту, смотрели, что вообще, как смотрят зритель, не смотрят, как он оценивает на «Кинопоиске», например, у «Левиафана» 6,9, у «Ландромата» прачечной 6,4, «Дурак» 8,1, а «Долгая счастливая жизнь» 7,6.
Ну,
неплохо.
Во-первых, это не худшие оценки, во-вторых, я вообще не очень верю этим оценкам. Мне всегда интереснее смотреть на количество зрителей, которое в случае с не кассовым, не априори кассовыми фильмами, оно всегда красноречиво. «Левиафан» был просто очень успешен в прокате для фильма без особых звезд. Ну, Серебряков, окей, он известный актер, но я не представляю себе, чтобы он конкретно привлекал привлекал там миллионы людей в кинотеатры. Вот. Его очень многие смотрели, но «Левиафан» многих взбесил. Это вот такое вот показывать реальность такой, какая она есть, и даже ее слегка сгущать. У нас такое не очень любят, что странно, потому что мы страна, вообще говоря, Достоевского и Гоголя, и там Салтыкова-Щедрина. Это у нас должно быть в крови. Но в кино мы не так часто это видели. Все-таки слово «чернуха», которое я ненавижу лютой ненавистью, оно является таким вульгаризмом от советского неологизма «очернение». А «очернение» — это слово, обозначающее то, что все должно быть белым и нельзя показывать черного или слишком черного. Потому что такое «чернуха» — непонятно. Это одно из тех слов, которые невозможно перевести ни на один язык мира. И это только в русском языке это слово существует, это понятие. Потому что везде в мире то, что называется «чернуха», будет называться «драма», скажет «трагедия».
Даже там, «трагифарс».
«Трагифарс», ради бога, да. С моей точки зрения, «Левиафан» получил свое, и оценки на «Кинопоиске», ну, для меня здесь почти пустой звук. Извините, дорогие друзья, если вы там голосовали.
Про кино массовое и не массовое, да, там условно фестивальное. Вот здесь это вообще имеет какую-то роль или нет?
Имеет, конечно. Массовое кино не очень любит эту тему, а фестивальное очень любит. Авторское кино считает своим долгом копаться в разных пороках общества, а большое кино чаще всего это все обходит. И поэтому больших блокбастеров о коррупции, если это не кинокомикс, где это необходимо по какому-то сюжету, вы много их не увидите. Но, тем не менее, немного увидите, все равно это будет присутствовать. Понимаешь, тут я тебе дам такой супер примитивный ответ, примитивнее не бывает. Коррупция – неотъемлемая часть нашей жизни. Все части нашей жизни так или иначе будут отражены кинематографом. Это самое народное из всех искусств. И все, что мы проживаем, все, что происходит, так или иначе оказывается на экране. Но есть какие-то темы, не знаю, такие общепризнанные табу, мы не очень часто видели долгие годы человека, например, в туалете на протяжении кинематографа. А потом начиная с Тарантино, и это стало обязательным атрибутом кинематографа, и теперь постоянно в кинематографе появляется. Нет тех частей человеческой жизни, мимо которых проходит экран. И поэтому столько, сколько коррупции в нашей жизни, в нашей реальности, столько ее все равно так или иначе будет и в фильмах.
Ну да, мы же с тобой начали с того, что сюжет коррупции не очень популярен в кинематографе художественном, а потом начали перечислять просто какие-то суперхитовые фильмы из разных совершенно эпох и стран. И на самом деле, так или иначе, она присутствует везде, но просто если в описании к фильму не значится слово «коррупция», это не значит, что в сюжете она не присутствует.
Ну, тут достаточно еще раз просто сказать, что такое коррупция. Коррупция — это злоупотребление властью в разных формах. Это не обязательно именно взятки, да. Это может быть по-разному. Вот недавно мы летели с женой в самолете, и она смотрела там, я просто дважды его смотрел до этого, фильм «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона. И это вообще, по большому счету, такой неонуар, герой с синдромом Туретта.
Синдром Туретта – врожденное генетическое заболевание нервной системы, выражающееся в систематических двигательных и звуковых тиках, которые невозможно контролировать.
В современном Нью-Йорке, и он влюбляется в девушку, и у него убивают его босса, и так. Ну, это такой сюжет, нуарный сюжет. Но потом он приводит к тому, что часть города снесена, и снесена она потому, что застройки другие были выгоднее, и из-за этого были какие-то контракты. И все равно приводит к неким коррупционным схемам. И эти схемы не обсуждаются в тех приключениях героя, когда за ним гонятся злодеи, или когда он целует девушку. Мы об этом как бы забываем. Но иногда это присутствует, оно вшито. Как оно вшито в нашу жизнь, так оно вшито в самые разные жанры.
То есть, когда мы смотрим на индекс восприятия коррупции и толерантного отношения к коррупции и видим, что, да, господи, в России все такие, коррупция, это нормально. Ровно поэтому мы и в кинематографе не акцентируем на этом свое внимание.
Ну вот, видишь, все больше акцентируем. Мы с тобой назвали самый популярный сегодня фильм «Холоп». Перечислили несколько фильмов авторских, очень нашумевших, что «Левиафан», что «Дурак». Все-таки все те, кто смотрит более-менее авторское кино, эти фильмы видели. Значит, не так все в этом смысле безнадежно. Но, конечно, меньшинство, а не большинство авторов, в принципе, решаются к этой теме прикоснуться. Это еще и опасно может быть. А может быть опасно, а может быть неинтересно публике. Здесь много рисков.
Опять идем на поводу у публики.
Ну а что делать? Кино – популярное искусство и дорого стоит.
Ну Содерберг вот может себе позволить.
Но это не Содерберг может себе позволить, а Netflix может ему позволить. Это немножко другое. Они себе все что угодно могут позволить.
Netflix, который идет на поводу у своего зрителя.
Ну естественно, в у итоге... него много зрителей, в этом году их стало еще гораздо больше. Netflix может все. Вот сейчас смотрели фильм «Манк», где тоже полно всякой коррупции, фейк-ньюс и так далее. Ну не случайно, он же о создании гражданина Кейна. Финчер сделал, он 20 лет мечтал сделать фильм. Черно-белый, супер изысканный, с монозвуком, 2 с лишним часа. Ну такое вот для кино у обычной студии сделать почти невозможно даже Финчеру. А Netflix говорит, давай, давай, старик, делай. Сейчас они еще «Оскар» с этим получат.
Да, «Левиафант» «Оскар», к сожалению, не получил.
Ну ничего, номинировался, это тоже полдела. Это русский подход ты сейчас проявляешь. Русским только «Золотую ветку» и «Оскара», иначе идите гуляйте.
Нет, я ужасно радовалась, когда и номинировали, вот. И высоко очень оценили.
Правильно.
И в Каннах, и на Берлинском кинофестивале. Нет. Это было невероятно гордо.
Андрей Звягинцев, снявший, наверное, самый известный в мире современный русский фильм о коррупции, даже на англоязычной страничке Википедии я это проверял, в перечне фильмов о коррупции «Левиафан» стоит, а там этих фильмов официально там всего там 10-15 штук. «Левиафан» среди них. Ну вот, самый знаменитый наш в мире автор, это тот, кто сделал фильм именно о коррупции. Это, очевидно, самый знаменитый его фильм. Ну или там один из двух вместе с «Возвращением».
Ой, это очень интересно. А можешь вспомнить, какие еще там фильмы?
Слушай, там на самом деле не самые яркие фильмы, и мне кажется, что то ли один дурак, то ли два дурака майор или дурак завод фильмы Юрия Быкова там тоже присутствуют. В основном это американские фильмы, как раз именно о полицейской коррупции. Ну, для них это очень любимая тема. И здесь можно вспомнить от «Секретов Лос-Анджелеса» до фильма «Полицейский» был такой со Сталлоне. Огромное количество. Почти любой фильм о полицейской жизни включает в себя сюжета о коррумпированности. Ну, а уж сериал, например, «Прослушка», суперклассический сериал о борьбе с наркодилерами в Балтиморе, он весь об этом, он тотально этим пронизан.
Полицейская коррупция — это тоже интересная тема, да, но любопытно, насколько она суперактуальна для США и в меньшей степени как-то поднимается. У нас как-то чиновничья коррупция.
Ну, мне кажется, это связано с тем, что в субъектность полиции у нас никто не верит. Полиция у нас — это люди, которые выполняют преступные приказы тех самых чиновников. Ну, никто не предполагает, что полицейские отдельно... То есть, когда у какого-нибудь генерала обнаруживают 20 мешков с золотом и бриллиантами под диваном, никто не думает, что это он наворовал. Всем ясно, что это чей-то общак и явно не только полицейский. Может быть, даже это не так, но это единственный вывод, который по умолчанию делают все сразу.
Да, но когда читаешь вот это вот все в сводках новостей и думаешь, господи, вот это сюжет, вот это сюжет, вот про это...
Не говори, это другая тема, она не связанная с коррупцией, то сколько вымученных, ужасных, пустых, неинтересных сюжетов в русском кино и сколько интересных, потрясающих сюжетов для кино в русских новостях каждый день. Каждый день ты видишь 20 сюжетов для фильмов в любых жанрах, от бурлескной комедии до хоррора. Каждый день, ты знаешь, как эховский человек, вот ты сидишь, приходит человек прочитать минутные новости, за эту минуту ты слышишь 3 сюжета, из которых могли бы родиться 3 шикарных фильма. Но этого не происходит.
Да, ну и, кстати, коррупция в 2 из 3 точно будет присутствовать в том или ином виде.
Да, она так или иначе является корнем всех социальных зол, и всегда она где-то причем, потому что у нас очень небогатая страна, а значит, вот это вот мздоимство и прочее, до тех пор, пока все не наедятся, не успокоятся, не вырастет новое поколение людей, которым хватает их зарплаты, как говорилось, опять же, в советской комедии «Чтоб ты жил на одну зарплату». Это же проклятие, это шутка, понятная каждому человеку до сих пор, хотя СССР не существует уже 30 лет, но все мы понимаем до сих пор, почему это смешно. Нельзя жить на одну зарплату. Покажи это французу или англичанину, он реально не поймет, в чем шутка. В чем здесь шутка? Почему это шутка жить на одну зарплату? Это нормально и почетно, и любой порядочный человек живет на одну зарплату.
Да, но не у нас. У нас все по-другому. Хотя, опять же, возвращаясь к тому же самому «Левиафану», его в Европе и в Америке оценили гораздо выше, чем здесь у нас.
Ну, это все... Как сказать? Скажу словами народной мудрости, процитирован Николаем Васильевичем Гоголем, «Нече на зеркало пенять». Ну, а люди пеняют на зеркало, что им остается? Не на свою же кривую рожу пенять, конечно, на зеркало.
Получается, что вот Звягинцев во всем виноват, а не та прекрасная...
Ну, во многом, не во всем,
да.
Но...
Во многом да. Виноват Звягинцев, а не та прекрасная действительность, в которой мы существуем и с которой как-то миримся.
Чем должна Россия привлекать себя? Конечно, образованием, культурой. А если мы сдаем фильм «Левиафан», где мат, перемат и водка, то такая Россия никому не понравится. А что, случайно этот Звягинцев сделал? Нет. Специально. Чтобы даже у нас, у самих бы, начиналось бы отвращение к собственной стране.
У тебя-то есть какой-то любимый фильм, где вот тема коррупции прямо заметна? Раз уж мы сегодня такое количество кино перечислили.
Слушай, ну я специально никогда не выбирал, но мы назвали «Гражданина Кейна». Я очень люблю «Гражданина Кейна» и «Печать зла», если говорить об американском кино. А если говорить о российском кино, я думаю, что у «Левиафана» здесь нет равных просто. Он абсолютная вершина бескомпромиссности, честности и глубины в вопросе разговора о коррупции в современном российском кино.
Ну что, спасибо большое. Антон Долин, кинокритик и главный редактор журнала «Искусство и кино», временно исполняющий обязанности главного кинокритика страны.
И готовый сложить их в любую секунду.
Конечно, конечно. Растите, наши маленькие кинокритики. Вырастайте и будете...
Кинокритики большие и маленькие.
Да, хорошие и разные. А будем обсуждать с вами то, как развивается тема коррупции в художественном кино. Я думаю, что будет еще повод обсудить и документальное, и то, что даже, я вот не знаю, все эти ролики разоблачительные, они иногда сняты по всем законам кинематографа.
И уж точно они включают в себя совершенно киношные сюжеты. Мой любимый, конечно, про самолеты с Корги, у меня у самого Корги. Это мой абсолютный фаворит за все времена. Хотя и «Домик для уточки» классный, там много хорошего вообще, много животных.
Да, вот и такие фильмы тоже как-нибудь обсудим. Это был подкаст «Взятки гладкие». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Всем пока, услышимся.
Пока-пока. We'll be right back.